Ламандуа остановился, лицо его пошло красными пятнами, плечи поникли. Мертвая тишина стояла над городом.
«Очень хочется жить», — сказал вдруг Ламандуа.
«И дети. У меня их двое. Мальчик и девочка. Они там, в парке. Не знаю. Решайте». Он опустил мегафон и остался стоять перед толпой, весь обмякший, постаревший и жалкий. Толпа молчала. Молчали нульфизики, стоявшие в первых рядах, несчастные носители нового понимания пространства, единственные на всю Вселенную. Молчали художники, писатели и артисты, хорошо знавшие, что такое 30-летний труд, и слишком хорошо знавшие, что всякий шедевр неповторим. Молчали на грудах выброшенной породы строители, 30 лет работавшие бок о бок с нулевиками и для нулевиков. Молчали члены совета, люди, которых считали самыми умными, самыми знающими, самыми добрыми, и от которых в первую очередь зависело то, что должно было произойти. Горбовский видел сотни лиц, молодых и старых, мужских и женских, и все они казались ему сейчас одинаковыми, необыкновенно похожими на лицо Ламандуа. Он отчетливо представлял себе, что они думают. «Очень хочется жить». Молодому, потому что он так мало прожил. Старому, потому что так мало осталось жить. С этой мыслью еще можно справиться. Усилие воли, и она загнана в глубину и убрана с дороги. Кто не может этого, тот больше ни о чем не думает, и вся его энергия направлена на то, чтобы не выдать смертельного ужаса. А остальные... Очень жалко труда. Очень жалко, невыносимо жалко детей. Даже не то, чтобы жалко. Здесь много людей, которые к детям равнодушны. Но кажется подлым думать о чем-нибудь другом. И надо решать. Ох, до чего же это трудно — решать. Надо выбрать и сказать вслух, громко, что ты выбрал. И тем самым взять на себя гигантскую ответственность, совершенно непривычную по тяжести ответственность перед самим собой, чтобы оставшиеся 3 часа жизни чувствовать себя человеком. Не корчиться от непереносимого стыда и не тратить последний вздох на выкрик «Дурак! Подлец!», обращенный к самому себе. «Милосердие», — подумал Горбовский. Он подошел к Ламандуа и взял у него мегафон. Кажется, Ламандуа этого даже не заметил. «Видите ли», — проникновенно сказал Горбовский в мегафон, — «боюсь, что здесь какое-то недоразумение. Товарищ Ламандуа предлагает вам решать. Но, понимаете ли, решать, собственно, нечего. Все уже решено. Ясли и матери с новорожденными уже на звездолете». Толпа шумно вздохнула. «Остальные ребятишки грузятся сейчас. Я думаю, все поместятся. Даже не думаю, уверен. Вы уж простите меня, но я решил самостоятельно. У меня есть на это право. У меня есть даже право решительно пресекать все попытки помешать мне выполнить это решение. Но это право, по-моему, ни к чему. В общем-то, товарищ Ламандуа высказал интересные мысли. Я бы с удовольствием с ним поспорил, но мне надо идти. Товарищи родители, вход на космодром совершенно свободный. Правда, простите... На борт звездолета подниматься не надо. «Вот и все!» — громко сказал кто-то в толпе. «И правильно! Шахтеры, за мной!» Толпа зашумела и задвигалась. Взлетело несколько птерокаров. «Из чего надо исходить?» — сказал Горбовский. «Самое ценное, что у нас есть, — это будущее». «У нас его нет!» — сказал в толпе суровый голос. — Наоборот, есть! Наше будущее — это дети. Не правда ли? Очень свежая мысль. И вообще, нужно быть справедливыми. жизнь прекрасна, и мы все уже знаем это, а детишки еще не знают. Одной любви им сколько предстоит. Я уж не говорю о ноль проблемах. В толпе зааплодировали. А теперь я пошел.
Горбовский сунул мегафон одному из членов совета и подошел к Матвею. Матвей несколько раз крепко ударил его по спине. Они смотрели на тающую толпу, на оживившиеся лица, сразу ставшие очень разными. И Горбовский пробормотал со вздохом. «Забавно, однако. Вот мы совершенствуемся, совершенствуемся, становимся лучше, умнее, добрее. А до чего все-таки приятно, когда кто-нибудь принимает за тебя решение?»